Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 18 июля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Заработает ли паром? Нарушители тишины к ответу. Зачем программисту хорошо стрелять? Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте! Трудовые пенсии россиян увеличатся. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил, что с 2015 года средний размер трудовой пенсии будет увеличен не менее чем на 45%, сообщает РИА Новости. Напомним, что сейчас средний размер трудовой пенсии по старости составляет 9800 рублей, а социальный – 5900 рублей. В Красноярском крае увеличен прожиточный минимум. 17 июля на очередном заседании правительства края была утверждена величина прожиточного минимума за второй квартал текущего года. По сравнению с первым кварталом он увеличился на 0,9 и составил 7249 рублей. При этом для работающего населения эта величина составляет 7766 рублей. Для пенсионеров 5483 рубля, а для детей 7069 рублей. Повышение связано с сезонным удорожанием минимального набора продуктов на 1,4% и корзины непродовольственных товаров на 1,7% от предыдущего периода. 53 миллиона рублей на поддержку безработных выделят из краевого бюджета в рамках целевой программы «Содействие занятости населения Красноярского края на 2012-2014 годы». Дополнительно из федерального бюджета выделены 6 миллионов рублей, которые будут направлены на трудоустройство инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей. В результате около 600 безработных получат финансовую помощь в размере от 76 до 105 тысяч рублей на предпринимательскую деятельность. Более 240 безработных компенсируют расходы, связанные с проездом и переселением в другие города и районы края для трудоустройства. А женщины, находящиеся в декретном отпуске, получат возможность обучаться в другой местности за счет средств бюджета. Кроме того, будет создано около 200 новых рабочих мест для инвалидов. Новости Железногорска. Новая телевизионная студия горно-химического комбината приступила к работе. Цель ее создания, как сообщает пресс-служба ГХК, это развитие информационного пространства Железногорска. Благодаря студии у горожан появится возможность получать более качественный телевизионный продукт. Работы были организованы подразделениями горно-химического комбината ПТЦ «Телеком», отделом оборудования и отделом по связям с общественностью. Павильон студии позволяет снимать передачи разных жанров. В базовом варианте студия предназначена в том числе для ведения прямых эфиров и оборудована телефонной линией для вывода в эфир вопросов телезрителей. Планируется, что прямые эфиры смогут увидеть и абоненты городской телефонной сети. Многострадальный фонтан на площади Королева заработал в прошлую пятницу. Как долго он будет радовать глаз и украшать площадь, носящую имя легендарного конструктора, зависит от железногорцев. Стоит напомнить, что из-за чрезмерной любви горожан к фонтану он трижды ремонтировался и в него уже вложили на восстановление почти 5 миллионов бюджетных денег. «Еще раз сломают, вместо фонтана появится клумба с цветами», сказала руководитель управления городского хозяйства администрации Людмила Антоненко.
В пятницу вечером запустили, в субботу наши дети умельцы уже подкручивали его, в субботу он уже работал с перерывами, в воскресенье мы опять по новой запустили. Сейчас установили видеокамеры, и если наши детки будут лазить и крутить, родители должны понимать, что они теперь будут восстанавливать фонтан, те, кто ломает здесь. Родители сидят, умиляются, а дети там лазят, настраивают его, ломают. Ну вот это, конечно, очень досадно и обидно, потому что ежегодно мы должны из местного бюджета выделить какие-то деньги на восстановление фонтанов. Такую красоту надо поддерживать, но не хотят, видимо. Мне, честно говоря, обидно. Мы не можем идти дальше, потому что мы застряли на одном месте. Они ломают, мы восстанавливаем. Наверное, мы больше не будем тратить деньги сюда. Мы сделаем клумбу и посадим цветы, наверное.
В этом году выделено 2 миллиона рублей дополнительно на обустройство и завершение сквера на площади Королева. Но окончательный вид у одного из красивейших мест в городе может так и не появиться. До тех пор, пока жители интеллектуального города не будут относиться к нему по-хозяйски. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Сколько гигакалорий получит город от Железногорской ТЭЦ? Что делать, если зимой этого количества тепла не хватит? Об этом и многом другом мы будем говорить с главой администрации Сергеем Пешковым в четверг, 19 июля. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС 19 июля в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Продолжаем программу. По информации о ГИБДД, водитель Ниссана, женщина, сбила 35-летнего велосипедиста. ДТП произошло во вторник поздно вечером на перекрестке улицы 60 лет в ЛГСМ и проспекта Ленинградский. 42-летняя железногорка, выезжая на основную трассу, не уступила дорогу велосипедисту. Мужчина получил рану головы и был направлен на амбулаторное лечение. Как пояснила женщина, велосипедиста она не заметила из-за недостатка уличного освещения. В Железногорске задержан похититель велосипедов. О том, что украли железного коня стоимостью 35 тысяч рублей, владелец сообщил в дежурную часть во вторник около 17 часов. Потерпевший ненадолго зашел в дом быта, а велосипед оставил без присмотра. Вернувшись через 20 минут, он обнаружил пропажу и заявил об этом в полицию. По горячим следам сотрудники ДПС задержали 27-летнего мужчину. Житель дома номер 30 по улице Пушкина ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за грабеж, кражу, незаконное хранение наркотических средств. Во время обыска в квартире подозреваемого были обнаружены 3 велосипеда, 15 автомагнитол, 6 акустических колонок, системный блок от компьютера и иное имущество, которое числилось в розыске как похищенное ранее. Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Уважаемые абоненты ГТС, сообщаем, что согласно регламенту о проведении профилактических работ, сегодня проводятся технические работы на оборудовании телепорта, поэтому возможны временные отключения телеканалов сети ГТС. Просим извинения за неудобства. Обзор газеты «Город и горожане» продолжит нашу программу. Его представит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте на этой неделе эксклюзивное интервью баскетболиста Артема Карпачева. Как в 22 года молодой спортсмен оказался никому не нужным. Легенды нашего городка. Читайте материал Александра Житмекова. Какой могла быть площадь Победы в 75 году? В рубрике «Важно» город продолжает строительство социального жилья и снос аварийных зданий. Трагедия Крымска. Сколько вещей собрали горожане для пострадавших в Краснодарском крае?
Меньше месяца назад коллективу муниципального предприятия «Комбинат благоустройства» представили нового директора. Им стал начальник ЖЭК номер 8 Николай Пасечкин. Какая судьба ждет городской паром? Увеличится ли зарплата на предприятии? И для чего работники КБУ копают песок на городском пляже? Расскажем в нашем следующем материале. Казалось бы, что общего между уборкой улиц и выращиванием цветов и огурцов? Тем не менее, всем этим занимается муниципальное предприятие КБУ. Комбинат благоустройства – это уборка дорог, тротуаров, озеленение города, содержание полигона бытовых отходов, вывоз мусора, обслуживание гидротехнических сооружений, выполнение водолазных работ, содержание тепличного комплекса. Чтобы выполнять такой большой объем работ ежедневно, нужны квалифицированные специалисты. Так вот, одна из главных проблем на предприятии – нехватка кадров, говорит Николай Пасечкин.
Уровень заработной платы на муниципальных предприятиях, на предприятиях такой жилищно-коммунальной сферы, значительно ниже, чем на городах. Образующих предприятиях. Это понятно, это, наверное, правильно, в той части, что там должны работать высококвалифицированные специалисты, но и у нас тоже должны быть, иначе не будет персонала, который умеет работать на грейдере, не будет персонала, который умеет работать со сложным оборудованием, с системами автоматики.
Средняя заработная плата за июнь у рабочего КБУ составила около 18 тысяч рублей, минус 13% подоходного налога. Избавиться от кадрового голода можно одним путем – повышать зарплату. Николай Пасечкин заверил, что все необходимые шаги для этого будут сделаны.
Надо повышать заработную плату, безусловно, подтягивать ее каким-то образом. Для этого нужны доходы, для этого нужна работа, объемы производства. Во всяком случае, все, что возможно от меня как директора, все будет сделано в этом отношении. То есть мы очень энергично ищем. С одной стороны, дополнительную работу. Будут предприниматься все меры для поиска работ на летний период времени. С другой стороны, нет другого пути, как снижение затрат. Поэтому все, что связано с некой избыточностью, безусловно, нужно снижать, обрезать, как-то минимизировать.
Возобновят ли в Железногорске паромную переправу? Судя по всему, да. Сейчас паром законсервирован, находится в хозяйственном ведении КБУ. Организация паромной переправы – это не профильная деятельность, говорит Николай Пасечкин. Поэтому, возможно, паром сдадут в аренду.
Идет череда совещаний на эту тему. Перспективные планы, что его эксплуатацией будет заниматься специализированная организация. Речфлот, если не ошибаюсь, название. Сложная отдельная процедура, как они зайдут, как специалисты, на его эксплуатацию.
Фирменные огурцы, рассада в городе, цветы. Всем этим занимается «Зеленое хозяйство», бывшее муниципальное предприятие «Агро», которое вошло в состав КБУ. Расходы на содержание теплиц астрономические, говорит Николай Пасечкин.
Самый холодный зимний период в час тепличный комплекс потребляет, ну, если в деньгах, то на 2000 рублей, то есть в сутки на 50 тысяч рублей тепловой энергии. Войдя внутрь, именно благоустройство, оно, конечно, принесло как свою доходную, так свою затратную часть. Но поскольку предприятие большое, как-то этот год прожили, то есть оно поддерживалось. Есть некие стратегические планы по инвестициям, есть у нас кое-какие планы на тему снижения затрат, там, особенно, конечно, на тепловую нагрузку.
Чистым город становится тоже благодаря работникам КБУ. Каждый день мусор убирают из городского пляжа. По пятницам песок для удобства горожан перекапывают. Однако на выходных отдыхающие на пляже горожане оставляют горы мусора.
Есть участок дороги настолько весь в стекле, то есть там кого-то разбили 30-40 бутылок. И выбрать стекло из песка, из гравия только вручную, это такая... Каждые выходные, период купального сезона, просто мусорят. Несмотря на то, что там баки, несмотря на то, что они баки вовремя опорожняются. А по городу, сами видите, с утра убрали, вечером из окон выбрасывают, и как только не мусорят.
Главная задача, как говорит Николай Пасечкин, подойти к концу года без убытков. Коллектив единомышленников есть, поэтому это вполне реально.
Новые задачи, новые люди, новые полномочия. Мне это интересно. Я плотно познакомился с таким руководящим инженер-техническим составом. Мне очень приятно с ними работать. Грамотных специалистов я вижу, что люди очень переживают за свою работу. Это самый важный посыл в начале работы, когда человек переживает за свою работу, а это фактически переживает за город.
«Знай свои права». В нашей новой правовой рубрике с таким названием мы будем рассказывать о том, какими обязанностями и правами обладают граждане и сотрудники правоохранительных органов. Первая тема, которую мы решили обсудить – проблема, актуальная во все времена – нарушение тишины и общественного порядка. Как вести себя, если вам мешают спать ночные гуляки или у соседей громко играет музыка? Можете ли вы рассчитывать на помощь полиции? Какое наказание ожидает любителей пошуметь? Об этом наш корреспондент Татьяна Зимина беседовала с инспектором по связям с общественностью у МВД ЗАТО Железногорск Натальей Астраханской.
Что грозит нарушителям тишины и спокойствия?
В соответствии с положениями статьи 1.1 закона Красноярского края, за нарушение тишины и покоя окружающих в период с 23 часов до 7 часов утра предусмотрен штраф в размере до 2000 рублей на граждан, на должностных лиц до 5000 рублей. Юридические лица могут расплатиться суммой до 15 тысяч рублей. Хочется предупредить горожан, если они вызывают сотрудников полиции, они должны быть готовы к тому, чтобы дать объяснение. Это обязанность сотрудника полиции выяснить все обстоятельства случившегося. Гражданин, просто позвонив, не назвавшись, он, к сожалению, не доведет свою затею до конца.
Почему объяснение писать необходимо?
Даже если к моменту приезда сотрудников полиции нарушители уже покинули место происшествия, чтобы в впоследствии материалы вот эти были переданы участковым уполномоченным. Уже смогут провести какую-то работу, организовать мероприятие с тем, чтобы не допустить в дальнейшем таких правонарушений.
Если человек позвонил, при этом захотел остаться инкогнито, что полиция в связи с этим предпримет?
На все абсолютно обращения на сотрудники полиции в любом случае проводят проверку. Для анонимных обращений работает телефон доверия круглосуточный в режиме автоответчика по номеру 74-57-67. Можно обратиться анонимно, по нему тоже будет проводиться проверка. Если вы звоните в дежурную часть по телефонам 458-58 или 02, желательно, чтобы у сотрудников была полная информация.
Наталья, скажите, если человек написал объяснение и желает дать ход делу, дело?
Если систематически нарушают ваши соседи, желательно прийти к участковому на прием, написать заявление. Если вам известны лица или что-то вот о них, вся информация, которая есть, ее нужно передать участковому, который обязан в течение 3 либо 10 суток принять решение. Административная ответственность, либо он может передать материалы дальше сотрудникам отделения дознания, либо следствия, если речь идет о каких-то очень серьезных нарушениях закона.
Когда полицейские пресекают правонарушения, какие у полиции есть полномочия?
Сотрудник полиции имеет право в соответствии с федеральным законом со статьей 20 потребовать прекращения совершения правонарушения. Если гражданин на неоднократное требование прекратить не реагирует за неповиновение требованиям сотрудника полиции, ответственность как административная в виде штрафов либо административного ареста, так и уголовная ответственность. Лучше всего подчиниться требованию. Если у вас возникают сомнения в законности действий, эти действия обжаловать позже.
Вот он сейчас в данный момент не согласен, если он отказывается и даже физически препятствует.
В этих случаях сотрудники полиции имеют право применять специальные средства и физическую силу. Нежелательно оказывать сопротивление за насилие в отношении сотрудников полиции и даже за их оскорбление. Санкции статьи 318-319 вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
Человека все-таки доставили в дежурную часть. Что его ожидает?
С ним работает следователь-дознаватель, если речь идет об уголовных преступлениях. Если это административное правонарушение, сотрудник дежурной части либо следственно-оперативной группы составляет протокол в присутствии гражданина, опрашивает его, берутся рапорта объяснения сотрудников полиции, которые его доставили, очевидцы, свидетели, то они также опрашивают. Максимальный срок пребывания гражданина в дежурной части в управлении внутренних дел 3 часа. Если дело об административном правонарушении уполномочен рассматривать суд в качестве меры наказания, предусмотрен административный арест. В этих ситуациях может быть задержан на срок до 48 часов.
Какие права и обязанности у гражданина?
Имеет право знать, за что он задержан, на каком основании. Сотрудники полиции обязаны представиться, сообщить его родственникам о том, что он задержан. Ему обязаны объяснить право на обжалование решения принятого. Если речь идет о несовершеннолетних, то сотрудники полиции обязаны незамедлительно сообщить его родным.
Через какое время ждет наказание нарушителя тишины и общественного порядка?
Максимальный срок рассмотрения составляет около 2 недель. 2 раза в месяц собирается административная комиссия при администрации за то. Если гражданин не уплатил штраф, влечет наложение административного штрафа в 2-кратном размере, но не менее 1000 рублей, либо предусмотрена санкция административный арест на срок до 15 суток.
Куда он может пойти и пожаловаться?
Когда сотрудники полиции применяют физическую силу, они в обязательном порядке обязаны доложить своему руководству. И по всем таким фактам, без исключения, проводится служебная проверка. Гражданин считает, что его права были нарушены, он может обратиться напрямую к руководству управления, может обратиться в прокуратуру, может обратиться в Главное управление МВД России по Красноярскому краю. Сейчас, благодаря интернету, не выходя из дома, можно оставить заявление, написать сообщение. Все вот эти факты мы разбираем на заседаниях общественного совета. Хочется обратиться ко всем горожанам. Если вам мешают спать, если вам мешает громкая музыка, крики, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь в дежурную часть. За прошедшие 6 месяцев текущего года по данной статье были привлечены к ответственности 249 горожан.
Чемпион России по стрельбе Алексей Колосов – человек скромный, но на интервью согласился охотно. Трудится он на горно-химическом комбинате. Основная профессия – программист. Зачем инженеру хорошо стрелять и что дает спорт Алексею, узнаете из материала нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
Железногорец Алексей Колосов стал чемпионом России по стрельбе из револьвера. В состязаниях, проходивших в июне в Московской области, приняло участие более 280 человек. С 1989 года Алексей занимается пулевой стрельбой, и можно сказать, что к своей победе на чемпионате России он шел в течение 23 лет. К соревнованиям Алексей готовился сам, но неоценимую помощь оказывал и горно-химический комбинат, где работает сам спортсмен.
Во-первых, то, что вообще эта победа состоялась, это большое спасибо, нужно сказать, горно-химическому комбинату. Чьими усилиями эта победа была, это, во-первых, то, что, конечно, горно-химический комбинат поддержал, и, конечно, мои собственные усилия. Горно-химический комбинат помогает с командировкой. Место назначения, там вот, если куда-то поехал, то это большое спасибо. То есть, если бы он не поддерживал, вообще бы ничего не было.
Первым тренером Алексея Колосова был его отец Владимир Михайлович, мастер спорта по пулевой стрельбе. Он помогал своему сыну делать первые шаги в этом непростом виде спорта, поддерживал его на различных соревнованиях. Многие спрашивают у Алексея, есть ли сейчас у него личный тренер. Спортсмен дает однозначный ответ – нет. С 2009 года его тренер – это он сам. Все расходы на подготовку на оружие и боеприпасы Алексей берет на себя.
Боеприпасы за свой счет. С 2009 года я же не прекращал заниматься. И практически все самому пришлось делать. Начиная то, что пришлось лицензии с бумажками с этими бегать. И приходится всю организацию, в том числе и договариваться с деньгами, чтобы поехать. Договариваться со всеми разрешительными документами, с командировочными и так далее. И проживание, и все за свой счет.
А еще Алексей говорит, что существуют проблемы с боеприпасами, которые стоят довольно дорого. Чтобы быть в форме, для постоянных тренировок требуется приличная сумма. Ее у чемпиона России нет. Так что приходится достреливать еще советские патроны. А ведь именно стрельба из револьвера была еще в программе первых Олимпийских игр. Надо сказать, что тренируется чемпион в тире родного предприятия ГХК, где и трудится программистом, но за патроны приходится платить. И все же свое увлечение бросать не собирается. Стрельба, говорит Алексей, воспитывает характер и закаляет. И всем, кто интересуется этим видом спорта или хочет заняться им, он рассказал, в каких тирах города можно пострелять.
У нас есть в городе тир горно-химического комбината. Тоже есть условия для занятий стрельбой из пневматического оружия и малокалиберного. Получены все необходимые разрешительные документы. Это для стрельбы из малокалиберного оружия. Существует у нас в городе стенд для стрельбы из гладкоствольных ружей. Это к горно-химическому комбинату относится. Практически в каждой школе, особенно в современной, был заложен тир.
Загадывать наперед спортсмен не любит. Но, по словам Алексея Колосова, останавливаться на достигнутом он не собирается.
Я не планирую бросать в данный момент, конечно. Хотелось бы продвигаться дальше, это выполнение следующего, возможно, звания мастер спорта международного класса. Возможно, как-то пытаться войти в сборную России, но это уже дальше. То есть первое, это вот, возможно, звание следующее. И что будет дальше вот в этом упражнении, что будет даже на следующий год, я не боюсь сказать.
Удачный сезон. И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Удачный сезон». Ее ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте. После прошедших дождей на овощных грядках быстро развиваются сорняки, заглушая культурные посадки. Удалять сорняки лучше с корнями, особенно многолетние, иначе они очень скоро отрастут вновь. Овощи на грядках нуждаются в подкормках и по мере необходимости в поливах. У озимого чеснока образовались стрелки. Если вам не нужны воздушные луковицы, то стрелки нужно обламывать. В этом случае урожай чеснока возрастет на 25-30%, и головки будут более крупными. Полив чеснока проводят редко, раз в 10-15 дней. А после 15 июля озимый чеснок вообще не поливают. Это для лучшего вызревания луковиц и для того, чтобы не разъединились головки на дольки. Стрелки чеснока можно нарезать, посолить, потолочь, положить в банку и поставить в холодильник. Потом их можно добавлять и во второе, и яичницу можно с ними поджарить, и в суп добавить. У лука, посаженного на репку, также иногда появляются стрелки. Это бывает в тех случаях, когда лук хранился зимой в холодном месте и не прогревался весной перед посадкой. Стрелки лука, как и чеснока, нужно удалять по мере их появления. После 15 июля также прекращают полив лука, посаженного на репку и сивок. В конце июля можно разокучить лук-репку, положить перо, если оно не поляжет само, чтобы произошел более полный отток питательных веществ из листьев в луковице. Продолжаем формировать растение томата, удаляя лишние пасынки. У гибридов оставляют только один пасынок, ниже первой цветочной кисти. При выращивании томата в открытом грунте необходимо сформировать растение так, чтобы осталось не более 5 цветочных кистей и один пасынок. Все другие пасынки прищипывают. Растения томата по мере их роста подвязывают колышком, рыхлят почву вокруг кустов. Можно их немного окучить. Желательно провести за июль 2 подкормки томатов фосфорно-калийными удобрениями. Для того, чтобы лучше завязались плоды, опрыскивайте раз в 2 недели стимуляторами плодообразования, типа завязи. У огурцов, которые выращиваете в теплицах, нужно проводить проветривание при жаркой погоде, убирать нижние листья и пустые, без завязи, боковые побеги. Желательно поддерживать влажность воздуха в теплице в пределах 80-85%. В открытом грунте многие садоводы выращивают скороспелые сорта огурца. На ночь эти растения желательно укрывать пленкой или нетканым материалом. Грунт поддерживайте в рыхлом состоянии. Поливы проводите обязательно теплой водой, через каждые 2-3 дня. Через 10-15 дней подкармливают полным минеральным удобрением. Не запускайте грядки с корнеплодами, вовремя проредите растения. Морковь оставляют через 5 см друг от друга, свеклу, редьку через каждые 10-15 см. Пора убрать урожай зелени укропа и посеять его заново для осеннего употребления. В июле в открытый грунт можно посеять редис, дайкон и зеленые культуры. Начинается уборка ранних сортов капусты. Позднюю и среднепозднюю капусту нужно усиленно поливать и рыхлить, окучивать. Проведите 2-3 подкормки простым или комбинированным минеральным удобрением. Обратите внимание на наличие вредителей и болезней. Принимайте срочные меры по борьбе с ними. Начинайте борьбу с биологических средств защиты. И только если они неэффективны, можно применить более сильные химические, но строго соблюдая инструкцию. При формировании головок цветной капусты их необходимо укрыть надломленными листьями для получения отбеленных головок. Головки брокколи срезайте, пока они не зацвели.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.